Начинается наш прямой эфир с Дмитрием Высоцким. Всем здравствуйте. Я скажу, что сегодня вы услышите не только Дмитрия, но также его супругу Оксану Высоцкую. О какой теме будет говорить Оксана, вы можете прочитать на нашем сайте vedradio.fm. Ну а все другие темы, которые вас интересуют, раскроет Дмитрий. И первый вопрос, который к нам пришел еще до эфира, был от Василия. Василий вот что пишет. «Если можете, подскажите, пожалуйста, как победить медлительность? Встаю в 4:40, на туалет и обливание может уйти 30-90 минут, то есть от 30 до 90 минут. В общем, на подъем, умывание, обливание, чтение махамантры, зарядку, завтрак уходит порядка 4-5 часов. Очень тяжело бывает, зато есть сильный энтузиазм сражаться с судьбой до победы или смерти. Ложусь в 22:00 редко, иногда в 21:30. Когда вставал в 9-10 утра, жизнь была наполнена развратом и суицидальными мыслями. По судьбе не имею возможности вживую общаться с религиозными личностями и ходить в ведический храм». Вот такое письмо от Василия из Красноярска.
Вы должны найти свой темп, в котором вы будете четко не засыпать. Значит, когда вы мантру читаете, очень важно, чтобы было произношение всех слов четкое. То есть не должны комкаться слова. И второе, это то, что вы должны таким образом, с такой скоростью мантру произносить, чтобы вот между этими вашим произнесением не вставлялись какие-то ваши особенные мысли. Вот такие, знаете, бывают мысли приходят в голову разные. Нужные, ненужные, всякая иронистика лезет в голову. Вот не должна вставлять туда, вы не должны успевать туда проникнуть. То есть достаточно быстро мантра повторяется. То есть мантра повторяется быстро, но в то же время четко. Вот каждый человек должен найти свою скорость этой мантры. Это вот задача такая. Вот. И потом мы работаем уже, когда вот мы поняли свою скорость своей мантры, когда мы уже привыкли к ней, когда мы уже так вот адаптировались, мы уже начинаем работать конкретно над внимательностью повторения. Второй этап. И там уже это как бы растет эта внимательность. То есть нам лучше и лучше будет все у вас получаться. Вот поэтому необходимо перевести себя, как бы свое тело, такими механическими способами из гуна невежества в гуну страсти. Стимулируйте себя. Необходимо какая-то должна ставить перед собой цели, выполнять их. Если чувствуете, что тяжело, поднимитесь с дивана, облейтесь холодной водой. Вот. Либо что-то еще надо сделать. Вот, то есть, как бы такие вот есть просто как бы кнопочки в теле, на которые мы нажимаем, и мы переходим из гуна невежества, то есть такого вот аморфного состояния тяжелого, переходим в гуну страсти. Вот это вам поможет 100%. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. Вот сейчас я обращусь снова к нашим слушателям. Были у нас сообщения, что что-то у нас какие-то неполадки в эфире. Скажите, пожалуйста, вот именно сейчас что-то изменилось или нет? Пишите нам в скайп, пожалуйста. Действительно, у нас сегодня были кое-какие неполадки, кое-что мы меняли. Надеюсь, сейчас все стало лучше. Итак, мы обращаем внимание на второй вопрос. Первый вопрос от Василия разобрали. Есть у нас огромное письмо от Татьяны. Ну вот я попрошу Татьяну все-таки как-то это сократить, потому что мы не можем так много времени уделять зачитыванию большого-большого письма и истории вашей жизни. Поэтому я перехожу к вопросу от Виолетты. А вопрос касается аюрведического масляного массажа. Виолетта пишет, часто слышу о нем в лекциях, понимаю, что это очень полезно. Делать массаж нужно ежедневно утром, при этом очень важно хорошо втирать масло в голову. После массажа полное омовение. Но как быть девушкам? Получается, нужно мыть волосы каждый день? Но в других лекциях я слышала, что мыть волосы нужно 1-2 раза в неделю. При утреннем душе одевать шапочку на волосы. В общем, я запуталась, написала Виолетта. Дмитрий, знаете ли вы что-то про масляный массаж?
Спасибо большое за этот вопрос. Я думаю, может, как раз, если у нас такой пользуется случаем, я, может быть, жене переадресую этот вопрос, она лучше ответит на него.
Сразу же, да? Тогда сейчас Оксана, насколько я понимаю, появится у нас в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана.
Я подскажу, как быть в этом случае. Дело в том, что аюрведический массаж Абхьянга, он делается профессионалами. И промасливается голова, специальный сосуд, человек лежит, специальный сосуд, тоненькая струйка течет, специальное теплое масло. Это для расслабления, для релаксации, для приведения в гармонию всех дош. А то, что говорила слушательница, я так понимаю, это ежедневный массаж, который, ну, как бы, как умывание идет. Действительно, в аюрведе есть прекрасное средство. В аюрведе умываются не водой, умываются, натираются маслом. Это женщинам для красоты, особенно у тех, у кого сухая кожа. Хотя можно подобрать специально масло или травы, которыми после массажа как бы натирают тело, соответственно, ваши доши. Но для тех, у кого вот сухая кожа, или, например, в зимний период, когда отопление кожи так или иначе сохнет, или у людей, которые живут в городах и не очень хорошая вода, то этот масляный массаж действительно самое прекрасное средство. Лучше всего брать оливковое масло, его подогревают где-то градусов до 40. Оно должно быть, да, лучше нерафинированное, да. Может быть кунжутное, но вот для меня больше всего, мне больше всего нравится оливковое. Покупаю качественное оливковое масло, подогреваю его, уходит где-то, ну, 2-4 столовых ложки в зависимости от объема вашего тела. И вы натираетесь этим маслом, также промасливаете голову. Голову действительно можно мыть не каждый день, а раз в 4 дня, когда длинные волосы, или, например, когда холодное время года, потому что с мокрой головой ни в коем случае нельзя идти на улицу, даже если вы просушились феном, это все равно не является спасением. Лучше тогда это делать вечером отдельно, как бы тело отдельно, голова отдельно. Вот. И вы тогда намазываетесь этим маслом подогретым, промазываете, ну, как бы делаете самомассаж легкий. Хочу сказать, что масло для головы, если вы используете, его нельзя нагревать. Оно должно быть комнатной температуры. Это такая особенность именно для головы, чтобы не перегревать голову, чтобы не нарушать баланс дош. После того, как вы натерлись, вы берете смесь. Вот здесь нужно как бы или записать, или запомнить. Идет одна часть трав, специальных трав для мытья тела, которые продаются в индийских магазинах. Они бывают разной ценовой категории. Можно взять самую как бы недорогую, это не имеет значения. Или можно насобирать травы летом самому, там, смолоть. Но он должен быть очень мелкий помол, тонкий. Берется одна часть трав и берется две части муки. Вот здесь в зависимости от вашей конституции. Для тоненьких, мерзнущих людей это, скорее всего, овсяная мука. У них сухая кожа. Для других подходит, для тех, кто более полный или у кого жирная кожа, тот берет гороховую муку. Подходит также пшеничная мука. Здесь можно подобрать или посмотреть, почитать в соответствующей литературе. Вы эти компоненты смешиваете. Одну часть трав, две части муки. Добавляете немножко воды. Обычно это лучше сделать заранее, до того, как вы начнете натираться маслом. И потом вот этой смесью покрыть все тело. Покрыть все тело и смыть водой, и все. После этого не нужно ни крема, не нужны никакие гели для душа, не нужны никакие мочалки, потому что это все работает как скраб, удаляет роговевший слой. И как нутрициолог я могу объяснить, дело в том, что токсины – это те вещества, которые не растворяются водой, они выводятся на поверхность кожи, но, как правило, они растворяются маслами. И то есть вот те токсины, которые вышли на кожу, мы смываем вот этими грубыми, достаточно грубыми с аюрведической точки зрения веществами, как гели для душа, еще что-то. А здесь масло, оно растворяет токсины, а вот эта смесь, она как бы как легкий нежный скраб, она убирает все это. И кожа становится очень молодой, очень красивой. И, ну, действительно, женщины становятся очень привлекательными.
Спасибо. Да? Спасибо, Оксана. Вот, уважаемые слушатели, вы только что услышали Оксану Высоцкую, супругу Дмитрия Высоцкого. И сегодня, как у нас было описано в нашем анонсе, мы поговорим не только о массаже, как у нас получилось в этом эфире, но в первую очередь о вегетарианском питании малышей. Оксана, скажите, пожалуйста, вот чтобы слушатели наши более понимали, кого слушают, расскажите, пожалуйста, откуда вы знаете о вегетарианском питании, есть ли у вас дети, какого возраста?
Ну, о вегетарианском питании я знаю очень давно, поскольку моя мама вегетарианка уже со стажем больше 25 лет. И, конечно, я к этому относилась, ну, не очень серьезно, в силу своей молодости, потому что мне сейчас вот 44, вот в октябре будет. И сама я перешла к вегетарианству, наверное, лет 10 назад, благодаря книгам Олега Геннадьевича. Это произошло очень легко, это было второй раз. Первый раз я очень сильно держалась, продержалась 2 года, потом в семье как бы никто не поддерживал, и я опять скатилась на нет. А вот уже спустя какое-то время, прочитав как раз «Законы счастливой жизни», где-то на 2-м томе, где говорилось о мясе, я почувствовала, что мясо мне не хочется. Думаю, ну, пока не хочется, я и не буду есть. Здесь я уже себя не заставляла. Мой переход был достаточно плавным и медленным, не сразу. Но мясо само я очень долго не ела. Может быть, какое-то время долго ела рыбу, потом долго ела еще выпечку, там вот всякое такое. А сейчас я просто... Ну, как нутрициолог, я имею сертификат специалиста по сохранению и восстановлению здоровья, да, и я просто знаю об этом очень много, и как раз по деткам, деток у нас 3, у нас старшим 24, 21, и вот малышу в ноябре будет 2. И малыш у меня сейчас растет на вегетарианском питании. Более того, я 10 лет уже вегетарианка, и, соответственно, в беременности я тоже не ела. И, наверное, мой большой плюс – я знаю, чем все это заменить. То есть, во-первых, я знаю, как правильно питаться, это первое. А во-вторых, я человек очень нерисковый. И, конечно, я буду подстраховываться, чтобы ребенок получал все необходимое, все нужное, все полезное и... У меня еще есть педагогическое образование, я воспитатель в детском саду по первому своему образованию. И поэтому я по его развитию и по его здоровью, я знаю, что он, ну, впереди многих деток, ровесников идет сейчас.
Вот. Здорово. И, насколько я понимаю, сегодня мы рассматривать вопросы не будем. Мы сегодня просто послушаем вас, а если у наших слушателей появятся какие-то вопросы, то, возможно, мы их разберем в наших следующих эфирах, и вы также, Оксана, естественно, будете отвечать на эти вопросы. Да?
Хорошо, да.
Угу. Договорились. Расскажите, что же в первую очередь нужно учитывать вот мамам, которые хотят, чтобы их ребенок был здоровым, но в то же время вегетарианцем. Вот почему-то многие боятся этого. Что вдруг будет проблема со здоровьем.
Вот я как раз хочу развеять эти страхи по поводу вегетарианства. То есть то, что я знаю из лекций по здоровью, с Академии здоровья, то, что я знаю по своему опыту, то, что я знаю из многих источников, уже то, что проверено мною на практике. Да? То есть тот информационный материал, а тот практический, который у меня есть, я с вами поделюсь. Дело в том, что когда люди думают, что без мяса, без животных белков человеческий организм, особенно детский, растущий, он не может, то это вообще очень неверное понятие. Потому что даже вот если логически рассуждать, мясо каких животных едят люди? Травоядных, правда? Угу. Никто ни лисиц, ни волков там не ест. Почему? Потому что все необходимые вещества, все необходимые микроэлементы, белки, они все есть в растениях. И мы едим мясо именно травоядных животных, которые получили эти питательные вещества. Ну не мы едим, извините, а вот не вегетарианцы, они, ну, люди, которые едят мясо, они почему едят именно вот этих животных? Потому что им необходимо получить эти вот вещества. Или почему хищники охотятся на травоядных? Почему хищники редко охотятся друг на друга? Потому что им необходимо получить именно вот питательные вещества из растений. Именно из растений. И у хищников, у них очень короткий кишечник, потому что мясо, оно является все-таки очень сильным токсином, очень ядовитым веществом, и получив все необходимое, все остальное, все токсичное, нужно быстро вывести. Вот здесь я могу сказать, что кишечник человека достаточно длинный. Он очень длинный, может быть, не такой, конечно, как у слона в соотношении, но мясо там загнивает. Мясо загнивает, и получается дополнительная как бы нагрузка для организма, и организм стареет. Это доказано учеными, не только вот там кругом вегетарианцев-фанатиков, а это доказано ученым, потому что пожилым людям, у которых уже кишечник работает плохо, им не рекомендуют есть мясо вообще. Может быть, ограничиться там 1-2 раза в неделю какой-то легкой рыбой. И все. То есть, действительно, это яды, это токсично, это, ну, как бы не секрет ни для кого. На самом деле цепочка такова, что вот все питательные вещества, они есть в растениях. И мы можем напрямую получать все эти вещества. Почему этого не происходит сейчас? Да потому что с течением времени изменилось качество нашего питания. Мы не едим натуральные продукты, мы едим достаточно рафинированную и некачественную пищу. И наш, с каждым поколением наш организм ослабляется на самом деле. Это вы можете даже почитать вот у Виктории Бутенко в ее литературе. Она как бы подводит научную основу, чтобы не занимать эфирное время. И чтобы восстановить кишечник, нужно все-таки больше двигаться в сторону, ну, не сыроедения, наверное, нет, это сложно, и многие люди не подготовлены, но добавлять в свой рацион больше сырых продуктов, да, и как можно больше трав. Причем разных трав их нужно менять. Если вы берете дикорастущие какие-то травы съедобные, то они должны меняться. Потому что природа, она как бы защищает себя. Если бы мы могли как бы так легко переваривать травы, мы бы просто все съели. Поэтому их нужно менять. Например, через день там, или по неделям есть. Это вы все можете почитать у Бутенко. Виктория Бутенко, вот я еще раз повторяю для тех, кто хочет этим вопросом поинтересоваться поглубже. И дело в том, что там содержатся еще вещества, которые стимулируют наш иммунитет. Поэтому укрепляется очень организм человека. И еще в защиту вегетарианства я хочу сказать, что ученые проводили очень интересный эксперимент. Они взяли, например, 100 грамм животного белка и 100 грамм растительного и посмотрели на его усвоение. Считается, что животный белок усваивается больше и быстрее. Действительно, это так. Например, из 100% усваиваемость животного белка где-то 40-60, а усваиваемость растительного белка 15-25, как бы примерно так. Но дело в том, что из оставшихся 75-85% растительного белка все является клетчаткой. Это щетка для нашего кишечника. Это та среда, на которой растет микрофлора, то есть это здоровье. Здоровый кишечник – это сильный иммунитет. А 60-80% мясного белка, вот то, что там осталось, да, остаточек, это практически все является токсическими веществами, которые отравляют организм, которые нужно быстро выводить. И, как правило, когда едят мясную пищу, она очень быстро дает тонус, то есть мы становимся энергичными. Почему? Потому что расщепление белка идет по анаболическому и катаболическому пути. Анаболический путь – это из белка забираются аминокислоты, то есть кирпичики, из которых строится наш организм. А катаболический путь – это когда белок, он работает как углевод, он дает энергию, но при этом образуются токсины-катаболиты. Понимаете, в чем дело? Вот откуда идут токсины, еще даже при расщеплении самого белка непосредственно. Почему как бы это не очень хорошо? И в доказательство всех этих моих слов я хочу просто привести два примера из своей практики, когда ко мне на гемосканирование, я просто под микроскопом смотрю, у меня дома микроскоп есть, и смотрю капельку крови, и там просто по крови, по живой нативной крови можно многое рассказать о здоровье человека. И ко мне однажды пришла женщина, которой было 83 года, у нее была великолепная кровь. В Москве. То есть это большая редкость. Когда я встречаю таких людей, я спрашиваю, что вы едите и какой у вас режим дня? Вот первые вещи. Оказалось, что она учитель биологии, и она не ест мясо, потому что она как раз как биолог, она знает о переваривании мяса, об употреблении мяса очень много. И второй момент, ко мне пришел мужчина, у которого тоже была хорошая очень кровь, и я также задала ему такой вопрос, а он сказал, я, по-моему, лет тоже 15, он не ест мясо, потому что он в каком-то учебнике биологии прочел, по-моему, не знаю, за 5 класс учебник биологии, там указывалось, что мясо, когда мы едим мясо, в мясе остаются все равно ферменты, которые поедают нас. Мы едим мясо, а, грубо говоря, мясо ест нас. То есть так получается. И он тогда такой немножко чудаковатый человек, но вот он перестал есть, и кровь у него хорошая, прекрасное здоровье.
То есть получается, что даже в школе об этом говорят? Учебники биологии,
да, это
есть.
Ни для кого не секрет. И если уж мы поднимаем эту тему, я хочу уже тогда, ну, как бы еще один привести довод в пользу вегетарианства. Дело в том, что, конечно же, я рекомендую всем посмотреть в интернете фильм, называется «Физиология человека. Как питаться правильно». Он идет 20 минут, пожалуйста, вот те, кому это интересно, послушайте. Очень глубокая тема и очень правильные, как бы, вещи говорятся. Просто получается, что мы засоряем кишечник, от этого очень плохое здоровье, и в конце кишечника у нас идут две воротные вены. Воротные – это поворотные, обратные. Они идут одна в печень, одна в сердце и легкие. И то есть вот все эти токсичные вещества, они идут в печень, нагружают печень, сердце и легкие. Из практики, просто у меня очень много знакомых врачей, одна женщина, она говорит, всю жизнь к ней приходила пациентка, которая, она кардиолог, была под наблюдением у кардиолога, а когда прошла там, ну, процедуру по очищению кишечника, ее сняли с учета, то есть пришло все в порядок. Ну, а теперь я хочу поговорить о детках, да, поскольку все-таки мы о детках и питании, то я просто хочу развеять страхи родителей, что без мяса жить нельзя, и это очень опасно для детей. О детях. Дело в том, что в нашей среде, среди наших знакомых, очень много детей, которые были вегетарианцы с рождениями, до рождения, и я не скажу, что они чем-то отличаются от мясных деток. Может быть, более выносливые, ну, более счастливые, поскольку общение очень хорошее. И рост высокий, и вес набирают, и все нормально. Если ребенок ест картошку и сосиски, он также не будет получать питательные вещества, потому что клетке нужно каждый день аминокислоты, микроэлементы, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты и ферменты вот для ее работы. И исходя из этого, вот как раз я и, ну, как бы питала себя вот, во время беременности, также помогаю ребенку. Не секрет для кого, и те, кто слушал мои, может быть, семинары, знают, что я пользуюсь БАДами. БАДы это называются в России, на самом деле это нутрицептики. Отличие БАДов от нутрицептиков такое, что БАД – это биологически активная добавка к пище, а нутрицептик – это непосредственно сама пища. Ну вот я знаю, что нужно есть спирулину, да? Потому что в спирулине находятся вот эти незаменимые аминокислоты, то есть именно тот конечный продукт из белка, который является строительным кирпичиком нашего организма. Аминокислоты есть заменимые, которые переставляются из старых клеток на новые, а есть незаменимые, которые мы получаем только с пищей. Это 21 аминокислота, часть из них приходит с молочными продуктами, а часть вот мы можем получать из растений. И одно из растений, богатых аминокислотами, это спирулина. Гимн пою спирулине всегда, потому что помимо незаменимых аминокислот, в ней есть практически все микроэлементы в хелатной форме, то есть в усваиваемой форме. Микроэлемент, который химический или витамин, он не будет усваиваться организмом, там очень-очень маленький процент. Вот если вы идете в аптеку и покупаете там химический какое-то железо или там кальций или еще что-то, они не усваиваются, к сожалению, очень маленький процент. Дело в том, что любой микроэлемент сначала должен быть растением, под влиянием солнечных лучей, так называемых ашню, он становится органическим, как бы усваиваемым. И вот тогда мы можем его усваивать. То есть хелатная, еще водорастворимая форма должна быть. Но там очень-очень много разных нюансов. Вот в спирулине практически все есть. Я была на лекции специальной по микроэлементам, и вот практически все микроэлементы, которые не назывались, они есть в спирулине. Очень большое количество. Поэтому я рекомендую всем деткам давать спирулину в больших количествах. Она, ну, это как еда, она безвредна. И
да. Для самых маленьких деток что нужно?
Для самых маленьких это какой возраст?
Который грудью еще кормят.
Который грудью кормят? Но тогда это нужно маме больше. Но я, например, добавляю спирулину, потому что она невкусная. Я ее размешиваю с фруктами, делаю пюре. Если это взрослые дети, это идут таблетки. И Я, например, пью порошок, просто развожу его с водой и пью. Но я уже привыкла к этому вкусу. Спирулина имеет такой вкус, достаточно своеобразный, к нему нужно привыкнуть. Но у меня вот ребятеночек, он с фруктами, я ему делаю пюрешку, добавляю этот порошочек спирулины, и он очень вкусно его кушает и ест, и прекрасно. Помимо этого я употребляю противити. Ну вот я основываюсь на препаратах кораллового клуба. Я его очень люблю, потому что для меня очень важно личности, которые открывают вот эти вот все препараты миру. Не те, которые как бы организуют уже это как бизнес, а те, которые изначально ученые. Для меня это очень важно. Для меня очень важно качество продукции. Поэтому вот из многих я остановилась на коралловом клубе. И те, кто слушал лекции, там я давала координаты, как получить и как сделать. Если будут вопросы, я тогда это расскажу более подробно. И мой ответ, он будет строиться, конечно, на базе препаратов кораллового клуба. Это противити, это ученый Маурицио Лука, который вывел матрицу аминокислот из растений. И при употреблении противити он через 22 минуты уже в клетках. То есть усваиваемость практически 100%, очень быстро, он очень органичен. То есть он, ну, наш организм его просто лопает. И деткам можно давать. Противити я растворяю в водичке и даю уже где-то 1-2 таблеточки в день. Я своему малышу даю. Вот ему там скоро будет 2 года. Начала я давать после года, до этого пила сама. Из аминокислот, из белков богата также люцерна. Но людям с первой группой крови нужно осторожно к ней относиться. Считается, что она понижает давление или как-то влияет. Я узнала об этом позже, у меня первая группа крови. И так получилось, что я ела спирулину много. Не спирулину, вернее, а люцерну много. И у меня улучшилось зрение, ничего такого плохого я не почувствовала. И то есть у меня все было как раз нормально. То есть тоже не факт. Что я еще ем? Я ем одну капсулу IQ в день. Малышу я пока не даю, начну ему давать по одной капсуле в день после 2 лет. Этот препарат на основе морской водоросли, он сделан из морских водорослей, и он содержит как раз полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богата рыба, то есть это замена рыбы. Я, когда перешла на вегетарианство, долгое время мне хотелось лососину, селедку и скумбрию. То есть это рыбы северных морей жирные, именно потому что в них вот омега-3, 6 и 9, вот эти полиненасыщенные жирные кислоты. 2 года практически уже каждый день я употребляю по одной капсуле вот IQ, и я рыбу уже не хочу. То есть организм достаточно получил вот необходимых этих жирных кислот, и уже вот в рыбе отпала необходимость, ее самой как бы не хочется. Также в IQ есть DHA-кислоты. Я не знаю, как правильно они называются, потому что я их видела только в печатном виде. Это английские буквы DHA. То есть это те кислоты, которые способствуют развитию мозга, мозговой деятельности, внимания. И в журнале для родителей я читала статью о них, и я видела фотографии, примерно вот как ребенок видит, который употребляет. Там рекламировалось молоко или молочная смесь какая-то, говорилось о ней вот с этими кислотами. Как он видит, какая у него четкая уже фокусировка зрения, и как видит ребенок, обычный, более размытая картинка. Я вижу по своему малышу, по его развитию умственному уже. Также я покупаю в аптеке йодомарин 200. Я пока еще кормлю малыша, я ему не даю, я пью сама 1 таблеточку в день. И малышу я буду давать тоже после 2 лет, там, по-моему, идет йодомарин 100, уже буду смотреть по инструкции. Для чего нужен йод? Йод нужен для памяти, для развития, для того, чтобы ваш ребенок хорошо учился в школе, потому что недостаток йода, это я знаю еще из лекций по физиологии и дефектологии, которую я изучала в учебные годы, йод, он приводит к умственной отсталости, когда сильный недостаток йода у детей, поэтому я пью йод, это я тоже знаю. Я пью флексикор. Флексикор – препарат также коралловский. Я пью, 3 штучки в день, 4. Флексикор – это то, из чего состоят наши кости, суставы, хрящи. Раньше этот препарат в коралловом клубе делался из костей животных. Сейчас это минеральное отложение. морские, то есть это приемлемо для меня. Плюс он обогащен еще травами, которые способствуют более лучшему усвоению и более как бы комплексному такому восстановлению там, или росту костей. Потому что ребеночек растет, ему это нужно, пока он получает вот с маминым молочком. Потом я буду это давать также ребенку. Это капсулы, я их буду растворять, давать с пищей, так же, как противить, я растворяю водичкой, также добавляю в еду. Я пью кальций Magic. Кальций Magic – это кальций и магний. Дело в том, что эти два микроэлемента, они завязаны друг на друге, и на самом деле они являются антагонистами. То есть, если один есть, то мало другого. Здесь как бы подобрана такая комбинация, когда они в равновесии в этом препарате. Плюс там еще находится спирулина, которая также улучшает и обогащает его. Почему нужен кальций Magic? Это не только рост костей, еще чего-то. Там, это дело в том, что у ребенка все зубы, и вообще у любого человека, у взрослого, закладываются где-то до 5-6 лет. То есть и молочные зубы, и те, которые уже будут постоянные зубы, они также закладываются до 5 лет. Все эти пасты со смешными названиями, что вы там вот пользуйтесь ими, у вас будет там эмаль хорошая, еще что-то. Дело в том, что если вы пользуетесь такими пастами, они должны очень долго находиться на зубах, потому что только после 8-10 минут в зубы, может быть, что-то начнет впитываться. Все остальное – это просто рекламный ход. На самом деле это не работает. Все должно идти изнутри. И изнутри тогда, когда зуб закладывается. Любой, и взрослый в том числе. То есть это до 5 лет, до 5, до 6, до 7. Именно когда все зубы закладываются, все микроэлементы. Поэтому я кальций Magic ем много. Я ем по 2 штуки 3-4 раза в день. И ребенку я потом своему буду давать, ну, 3 штуки точно. С каждой едой я буду давать. Я просто, наверное, подготовлю такой порошочек, все размелю, где-то размешаю и вымерю, и буду просто вот в еду добавлять. Это, возможно, это достаточно странно звучит, но всю беременность я принимала где-то, я посчитала специально по 22 вот разные пилюльки, таблеточки 3 раза в день. То есть это звучит, ну, достаточно странно, но я знаю, какой результат, какой ребенок, какая я была, и для меня это как бы не страшно, потому что это не лекарство, это еда. Вот вы хотите качественно есть, значит, ну что делать, если я не могу поехать в Анды там и набрать этой спирулины, да, в горных озерах, это пресноводная водоросль, она не морская, а пресноводная, или не могу вот ту же кору муравьиного дерева качественную взять, там только вот хороший, только мягкий слой коры, да, вот почему я люблю коралловый клуб за качество. Или алоэ, если я принимаю, только вот эту внутреннюю часть. Нету такой возможности. Значит, ну что делать? Нужно найти качественное, как бы вот в сушеном виде. Олег Геннадьевич же веточками лечит, правда? Там же тоже вот какая-то энергия сохраняется. Он лечит за счет энергии веток. А здесь, ну что делать? Ну вот такая вот космическое такое питание. Единственное, что нужно знать, что тот, кто употребляет много, скажем так, сухого продукта, он должен пить много воды. Обязательно. То есть, чтобы это все размокало, растворялось. Очень хорошо все равно все это перемалывать. Может быть, за исключением противить, и чтобы не нарушать структуру, разводить водой. Ну и пить. Пить водичку, коралловую воду пью много. Потому что в ней содержится 69 микроэлементов в хелатной форме также. Вот, и она щелачивает. Ну, вроде бы я все сказала, вот все, да. Что я ем. По питанию, по самим продуктам, по тому режиму питания, который я ем, я уже как бы говорила в своих лекциях, и я не хочу сейчас занимать эфирное время своего мужа. Просто если будут какие-то вопросы, если будут какие-то там, если эта тема интересна, ее можно будет развить дальше или как-то ответить, может быть, сделать какую-то там передачу, или также я у мужа буду. Не знаю, насколько я хорошо раскрыла, нехорошо раскрыла тему, но я просто рассказала, вот как выхожу из положения лично я.
Что он кушает каждый день?
Он кушает.
Помимо добавок этих.
Помимо добавок, вы знаете, очень простое питание. Особенность в том, что наследственно у меня ребенок с атопическим дерматитом. Да, это те, кто знает, это очень сложное заболевание. Диатез, это, ну, в народе это называется диатез, только в очень более сложной форме. Может быть, реакция на все. Поплакал, среагировала кожа, там еще что-то. Это опять же идет от кишечника. Я знаю причину, почему это и как. И поэтому он у меня на диете, его питание достаточно скудное. Достаточно скудное, потому что он ест очень ограниченное количество продуктов и очень ограниченное количество блюд ест. И он здоровый, ну как он ест, он кичери он ест, он кашу ест.
Что такое кичери?
А кичери это маш и рис пополам сваренные, и плюс я добавляю овощи. Я
а вот если, если у ребенка нет никаких заболеваний, вот среднестатистическому, так скажем, ребенку-вегетарианцу, какое бы питание вы
есть,
посоветовали?
Все есть, да. Угу. Дело в том, что вот эти продукты, которые я назвала, они полностью компенсируют. Понимаете, они полностью компенсируют питание. Что ребенок ест, это уже, может быть, не так важно. Конечно, я могу дать какие-то рекомендации по правильному питанию, да, это другое. То, что нужно убрать все ненужное, всякие чипсы, все, что долго хранится, в том числе и покупные соки, это все равно это все химия. Нет в мире столько апельсинов, чтобы было столько соков. Но вы должны сами это все понимать. То есть чудес не бывает на свете.
Вот. Хорошо, Оксана, спасибо вам.
Такой долгий разговор получится. Просто я не могу как-то вот очень коротко сказать. Мне нужно все говорить обстоятельно, долго, основательно. Наверное, потому что я сама такой человек, я мало что принимаю на веру. Мне нужно вот, чтобы это было... обосновано все.
Я думаю, это очень важно было нашим слушателям услышать. Спасибо вам, Оксана. Спасибо за участие в эфире. Очень важное участие. Я думаю, у наших слушателей также появились вопросы. Ну, кроме того, что мы все получили много интересной информации. Если какие-то вопросы вы хотите задать Оксане, пожалуйста, присылайте их, внимание, нам на e-mail. На e-mail радиособачка. А, простите, нет, у нас имейл другой. Сейчас эфир @vedaradio.fm. Так как мы перешли на новый сайт vedaradio.fm, теперь у нас почтовый ящик эфир@vedaradio.fm. Присылайте свои вопросы Оксане Высоцкой, и когда Оксана снова у нас появится в эфире, в одном из эфиров по средам, мы зададим эти вопросы. Ну а сейчас у нас продолжается тема нашей сегодняшней беседы. Давайте поговорим о с Дмитрием Высоцким. Дмитрий, вы с нами?
Я с вами, конечно.
Хорошо, теперь мы переходим плавно на другие темы. Я вижу, что наших слушателей интересуют еще вот какие вопросы. Вот какие вопросы. Вот, например, Катерина написала. Моему сыну 2 года и 9 месяцев. Он очень стал интересоваться, когда мальчики играют в пистолеты и мечи. Как объяснить тему войны, воинов, защитников, не привив дурного?
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, существует 4 категории людей, которые описаны в ведах очень подробно. Это кшатрия, воины, это браманы, ученые, это вайши, коммерсанты, и шудры – это как бы мастера-работники. Каждый ребенок воспитывается в соответствии с его природой. То есть нужно понять, какова его природа. Например, если мальчику нравится оружие, то, скорее всего, возможно, у него природа кшатрия, то есть воина. Вот. Воин – это тот, кто защищает. Самое главное качество, которое должно развиваться у воина, это справедливость. То есть воин всегда справедлив. То есть не должно быть несправедливости какой-то допускать. Нужно именно вот делать акцент в воспитании на это, на справедливость непосредственно. То есть вы должны говорить, что если ты защищаешь кого-то, ты должен защищать справедливо. Вот. Для этого необходимо, в ведические времена для этого существовало определенное образование, которое позволяло разбираться, что есть справедливость, что есть несправедливость. То есть они глубоко понимали этот вопрос. Потому что для любого кшатрия этот вопрос крайне важен. Крайне важен. Вот. Поэтому я думаю, что вот в таком ключе нужно объяснять, что такое справедливость. Сначала, естественно, нужно самому изучить этот вопрос, как минимум. Потому что если вы его сами не знаете, как вы сможете его объяснить? Вот изучаете, объясняете потихонечку. Это несправедливо. Надо защищать. Маленьких надо защищать. Вот старших нужно уважать. Может быть, там. То есть вопрос справедливости нужно поднимать уже сейчас даже. Вот он маленький, вроде бы, как бы ему только 3 года, но он уже понимает какие-то вещи. Поэтому уже нужно делать какой-то акцент на справедливости обязательно. Тогда у вас вырастет настоящий защитник. Он будет и папу, и маму защищать, вот, и, возможно, весь мир будет защищать. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Вот вас Дмитрий спрашивает, как правильно предлагать пищу Богу, но, как мне помнится, мы уже, по-моему, не один раз говорили об этом, и я предлагаю Юлии, которая задала этот вопрос, прослушать какие-то предыдущие эфиры, наверняка там можно найти ответ. Или вы что-то еще, возможно, хотите добавить, Дмитрий?
Ну, я уже многократно говорил по этому поводу, даже, по-моему, это не один эфир был.
Да.
Главное в предложении пищи Богу – это искренность. Вы должны искренне предлагать эту пищу, чтобы у вас были какие-то эмоции внутренние, состояние определенное. Нужно не просто там в спешке какой-то предлагать пищу, да, это должно быть, вы должны остановиться, задуматься на эту тему, подумать, сосредоточиться, почувствовать внутренний какой-то настрой определенный. Вот. И после этого, когда вот у вас появился внутри какой-то настрой правильный, только после этого предлагать пищу. То есть надо как-то вот так вот настрой какой-то определенный в себе воспитывать потихонечку, чтобы это нарабатывалось у вас. Вот. А каким образом вы предлагаете? То есть там какие-то мантры можно читать, или там несколько мантр, может быть, читают, иногда читают. Я вот несколько мантр читаю. Но это уже техническая сторона вопроса, на самом деле. Это вы можете там найти где-то эти мантры. И, там.
Ну, да, в интернете есть информация.
Свободно. Это уже можно, да. Вот и то, что я вам сказал, то вот очень важно вот этот настрой поймать, научиться правильно делать. Остальное у вас придет, вы научитесь. Вот. Ну, некоторые, допустим, кто начинает только это делать, так называемые неофиты, вот, они обычно используют просто маха-мантру при предложении пищи. То есть вы читаете маха-мантру и внутренний настрой, что вы кормите Бога. Вот это такое предложение. Потому что Господь в Ведах говорит, что все, что предложено мне с любовью, я все это съем. Он съедает всю эту пищу. То есть все, что вы не предложили бы с любовью ему, он все это съест. Вот так что поэтому предлагайте с любовью. И тогда у вас будет именно то, что вы... Будет тот результат, на который вы рассчитываете. Спасибо большое.
Делайте все с любовью, и будет такой же результат. Спасибо, Дмитрий, за ответ. Я напомню, что вопросы Дмитрию по-прежнему можно присылать нам на нашем сайте, оставляйте vedradio.fm, а также звонить по скайпу. Еще раз скажу, что наш скайп существует только для звонков. Все вопросы в письменном виде оставляйте на нашем сайте. Вот какой вопрос у Натальи из Иркутска. Вернее, тут такая ситуация. Довольно сложная. Подскажите, пожалуйста, как поступить, если мужу поставили диагноз шизофрения? Как ему помочь? Что делать жене? Рушится жизнь, семья. У нас растет сын 9 лет. Одна надежда на Бога. Каждый день молюсь за мужа.
Да, спасибо большое. Я, конечно, не специалист в этой области. Но вот я знаю, что любые психические отклонения – это нарушение жизненных потоков в организме. То есть каким-то образом нарушаются. То есть у нас существуют 3 доши. Вот, я думаю, что есть специалисты на Аюрведа радио тоже, которые это лучше знают, понимают, аюрведисты. Существуют 3 доши. Да? И вот одна доша – это потоки жизненные, вторая – это как бы слизь, и третья – это желчь. Желчь. Вот желчь со слизью, они бывают, перегораживают эти потоки движения воздуха. То есть воздушные потоки перегораживают. И в особо запущенных ситуациях это может вызывать такие психические отклонения, кстати говоря. Поэтому я думаю, что, может быть, вам обратиться имеет смысл к какому-то хорошему аюрведическому врачу и попробовать это, его рекомендации послушать. Спасибо вам большое.
Да, спасибо и вам. Вот также еще есть вопрос, касающийся отношений в семье. Он связан с ответом на вопрос, который был задан в предыдущем эфире. Ирина написала, в предыдущем эфире вы отвечали на вопрос девушки о разводе с мужем и сказали, что, возможно, сделана была порча на мужа, чтобы он ушел из семьи. У меня тоже семья, и последние полгода у нас происходят страшные ссоры и драки. Ситуация не раз доходила до развода. Но все равно наши теплые отношения держат нас друг с другом. Дело в том, что эти проблемы за последние полгода, я думаю, пришли со стороны женщины, которая немного не в себе. Но она уже давно хочет хочет жить с моим мужем, и, судя по ее страничке в Фейсбуке, она любит обращаться к экстрасенсам. Я понимаю, что это чужое вмешательство было, которое нам навредило, но не смогло развалить семью, мы удержались. И вопрос такой, что делать при таких ситуациях? Идти к другим экстрасенсам? Снимать порчу или это темное воздействие имеет свои сроки? И если не получается развал семьи, значит, чары не властны над нами. Проходит ли это со временем или остается навечно? Интересно.
Ну, чары, они всегда каким-то образом властны над нами тоже. То есть до какой-то степени. То есть в большей или меньшей степени это все влияет на нас, конечно же, безусловно. Вот. Нужно понимать, что вот эти все порчи, которые там, это называется черная магия, это все происходит... Для вот этой черной магии, вот для этих заклинаний, для самого этого процесса всего необходимо за что зацепиться этой черной магией, понимаете? То есть это наши изъяны, наши какие-то плохие качества, что-то негативное внутри нас какие-то есть, понимаете? Вещи, если вот они вот именно вот эта магия черная, она цепляется именно за это, за черное, поэтому называется черная. То есть она цепляется за черную сторону человека, эта магия. Поэтому в первую очередь надо, если мы говорим о духовной жизни, о духовной практике, мы должны избавляться от черных сторон. Просто есть такое выражение очень хорошее, к белому грязь не пристает. То есть то же самое, черная магия никогда не пристанет к духовному человеку, да? То есть каким-то образом он имеет защиту определенную. Вот, об этом описывается, о черной магии также пишется, и есть веды описывают ее. Вот, когда на Прохлада Махараджа делали черный магический ритуал, вот, там история тогда описывает это, то вот этот злой дух, который появился в результате этой черной магии, сильнейшей магии, которого невозможно было ничем остановить, этого духа. То есть он был настолько сильный, что практически защиты от него не было. Он был наслан, его наслали, два брата Брамана наслали его на Прохладу Махараджа. Вот, он был маленьким тогда еще ребенком. Вот, и дух, когда он подошел к Прохладу Махараджу, он не смог ничего сделать для него, с ним. Вот, но также в ведах описывается, что если результат вот этой магии черной не достигнут, то он неминуемо возвращается к своему издателю, то есть своему владельцу изначальному. То есть и тогда он уже, то есть так и произошло с Прохладом Махараджем. Дух не смог ничего с ним сделать, вернулся обратно и убил двух этих братьев, браманов, которые наслали на него это. Второй момент. Естественно, у нас не всегда у нас какого-то, может быть, мы не всегда настолько чисты, чтобы, может быть, противостоять всякой этой черной магии. Поэтому мы должны искать защиту у Бога. Вот я лично таким образом поступаю. Ищу защиту у Бога. То есть есть защитные мантры. Это мы обращаемся в основном к Нарисимхе. Вот. Для меня Нарисимха, он очень близок. И я очень прекрасно понимаю его роль в жизни каждого человека. Потому что Нарисимха защищает тех людей, которые как бы служат ему, поклоняются ему, просят защиты у него. Причем защищает их не только от черной магии, например. Он защищает от всех врагов, которые могут у вас появиться. В том числе от внутренних врагов. То есть, например, зависть, корысть, жадность, вожделение. То есть даже от этих врагов он тоже может защитить, если вы будете его просить об этом. Вот. На самом деле вот все черные силы, всякие вот темные, все порождение этой ночи, оно все очень боится, вот именно Нарисимху. Вот, поэтому мы используем, читаем мантры Нарисимхи, или там можно ее петь, эту мантру Нарисимхи. Мы используем масла, которые были предложены Нарисимхи, можно их вдыхать, можно намазываться ими. Вот, также можно наносить какие-то защитные тилоки на тело, также, про которые мы уже в прошлом эфире говорили. Тоже это можно делать. Вообще вопрос на самом деле очень сложный. Я бы не рекомендовал бы обращаться к другим экстрасенсам или другим, потому что черная магия на черную магию, там, знаете, неизвестный результат совершенно какой получится из этого, понимаете. Это, ну, они сами, честно говоря, те маги, которые этим занимаются, практикуют, они сами не знают, что получится из этого всего толком. Вот это похоже на ядерный взрыв, понимаете? Кого им накроет, непонятно совершенно. Поэтому нужно с этим делом очень аккуратно быть, а лучше вообще не обращаться никому. Вот только в крайнем случае. Вот, я думаю, что все-таки на защиту Бога искать. Господь всегда защищает. Спасибо вам большое за вопрос.
Да, я думаю, вопрос важный для тех, кто как-то сталкивается или думает об этом столкнуться, стоит еще подумать и учесть то, что было только что сказано. Ну, а у нас есть несколько вопросов. Вот Борис довольно коротко написал, но важный вопрос. Как объяснить ревнующей матери, что жена для тебя важнее?
Ну, тяжело так объяснить матери, что жена важнее. Это как-то звучит не очень, как бы, корректно, я бы сказал. Потому что это, ну, обидно матери. Потому что мать считает, что, во-первых, вы являетесь, как бы, вы вышли из ее тела. Это первое. Второе, то, что она вложила в вас много сил. Она ночами не спала, она вас кормила там своей грудью. То есть своей кровью кормила она вас. То есть вы практически ели ее. Вот, и воспитывала, ночами не спала с вами, учила вас как-то, понимаете? Вот вы выросли теперь, и теперь вы говорите, что вы для меня не так важны, как моя жена, которая, как бы, пришла на дармовщинку, по большому счету, она уже получила мужа себе. Вот, поэтому нужно как-то более корректно этот вопрос решать. Действительно, во-первых, нужно матери сказать, что я мужчина, и мужчина ценен тем, что он может брать на себя ответственность. Вот. Моя жена – это моя ответственность. То есть для того, чтобы я был настоящим мужчиной, чтобы я смог реализовать себя, чтобы я смог быть счастливым, я должен взять на себя ответственность. Я ее взял, это моя жена. Это мои дети, может быть. Да? Это главное мое приоритет. Естественно, я тебя очень люблю, я очень ценю все, что ты для меня сделала. Конечно же, я буду тебе помогать всячески. Там. Но ты должна понимать, что я должен быть мужчиной. В конечном итоге. Это моя просто обязанность. Это мой долг и перед женой, и перед обществом, и перед Богом. Вот. Таким образом, надо матери это объяснить. Вот. И постараться сделать это предельно корректно, чтобы ей это было не обидно. Потому что если вы вот только вот обидели ее, первое слово, которое обидно вы сказали для нее, то в этом случае все остальное не будет услышано. Все. Можете об этом даже не забыть. Все, что вы говорили, это бесполезно. Никуда не найдет почвы своей. Поэтому нужно стараться обходить эти вот острые углы и не наступать на ложное эго. Мягко. Скажите как-то, объясните свою позицию маме. Вот, естественно, нужно маме заботиться, и у вас, я думаю, что на это время всегда есть. Как-то помогать ей там что-то делать, если что-то необходимо, там приезжать надо. Там. Смотрите, но это не должно идти в ущерб отношениям с женой, там, например, или с детьми и так далее. Не должно идти. Вот, если жена какую-то позицию занимает, например, такую активно против вашей матери, активную против вашей матери, то в этом случае надо с женой разговаривать уже, работу проводить тоже, потому что это тоже неправильная позиция. Это, в конечном итоге, это разрушит ваши отношения внутри семьи. Mm-hmm. То есть, понимаете, да? Нужно и так смотреть внимательно, нужно баланс найти. Вы это, понимаете, это жена ваш родственник и мама ваш родственник. Близкие. Это близкие вам люди. Поэтому вам придется этот вопрос решать, регулировать. То есть найти ту золотую середину, по которой нужно будет вам двигаться дальше вот, в отношениях. Вот. Поэтому это ваша квалификация. Просто необходимо это делать. Все. Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий. Я вижу, что нам приходят отзывы по поводу того, что рассказала Оксана. Ну, давайте эти отзывы я все-таки зачитаю в конце эфира, пока у нас есть вопрос от нашего слушателя. Вот какая у него ситуация? Валерий написал нам. «Сколько времени из чувства долга нужно ждать назад человека, который решил уйти? Не хочу начинать новые отношения, потому что боюсь, что девушка, которая ушла, будет несчастна». Или одна потом. Если с ней так будет, и мы потом встретимся, я уверен, сердце защемит. Вот интересное беспокойство у Валерия.
Ну да, я могу понять это беспокойство. Но, скорее всего, вы больше беспокоитесь о себе где-то. Вы думаете, что вам тяжело будет. Ваше сердце защемит. В конечном итоге ваше сердце будет щемить. И мы уже говорили об этом много раз, что если девушка сама уходит от вас, от мужа уходит, то муж может снять с себя ответственность за нее. Не является греховной деятельностью, если он как бы уже не отвечает за нее. Она сама ушла. Если жена изменяла, и он принял решение бросить эту же такую женщину, которая изменяет ему, тоже не является плохой кармой. Как бы. Это разрешено так делать. Вот. Если вы видите, что, например, человек действительно запутался, например, по какой-то причине, и, возможно, он вернется еще, то вы можете подождать его, никаких проблем нету. То есть, знаете, вопрос такой. Я однажды Был такой случай со мной интересный, который, знаете, как-то вот даже немножко повернул мое мировосприятие. Одни знакомые мои, вот, муж с женой, уже пожилые достаточно, там уже 80 лет где-то так, 80, может быть, даже за 80 было. Вот, ну, 80 лет пускай будет. Да, и вот один из супругов умирает. Вот, и тот, который, жена умирает, муж остается, и вот он первое, что он, когда он после шока отходит, он говорит: ну, конечно же, я никогда больше не женюсь. Понимаете? То есть он думал об этом. Жениться ему уже 80 лет и не жениться. И пришел к выводу, что он уже, конечно, уже не женится никогда. Поймите такую вещь, что это, вот, это влияние вот этого нашего вожделения, каких-то этих качеств негативных, все равно остается у нас. Тут вы видите сами, что вы как бы прикрываетесь хорошими какими-то вот мыслями, может быть, оправдываете себя. Но где-то у вас какое-то желание, может, обида осталась там, или что-то еще есть такое корыстное внутри вас. От крыс надо избавляться. Вы должны думать о том, как, чтобы... Это не ваша собственность, жена, например, или девушка ваша. Это не ваша собственность. Вот она имеет право на собственное мнение, имеет право на собственную жизнь. Вот, имеет право поступать, как считает нужным. Вот. И если она выбрала без вас это делать, то, значит, пускай так оно и будет. Вот. Возможно, вы составите счастье кому-то другому человеку, кому-то, который ждет вас уже сейчас. Сидит и ждет, и думает, где же мой близкий, возлюбленный человек, с кем я проведу всю жизнь свою. Понимаете, он уже ждет. Вот. А вы сейчас думаете непонятно о ком. Поэтому это меня загадывает себе в будущее. Смотрите проще. Так сложилась судьба у вас. Так сложилась ваша карма. Вот. Поэтому подождите немножко, конечно, потому что бывает, человек одумался, например, может прийти обратно. Но, в принципе, нужно к этому более легко относиться. Если судьба такова расстаться, значит, надо расставаться. Если судьба какие-то новые отношения строит, значит, надо строить новые отношения. Естественно, надо учитывать все те вещи, которые вы, ошибки, которые вы допускали в своей жизни. Вот. Чем выше, запомните, что всегда мы находим своего близкого человека, супруга, например, находим в соответствии со своими качествами. Если ваши качества остались на том же уровне, которым они у вас и были, то, скорее всего, будет девушка аналогичная вашей этой девушке, которая от вас. Поэтому нужно менять свои качества. Нужно очень сейчас... То есть у вас такой кризис произошел, некоторый внутренний кризис. Вот вы расстались со своей девушкой. Любой кризис – это повод задуматься над своей жизнью. Переосмыслить, сделать ревизию, может быть. Подумайте, что вы делали не так. Подумайте, как вам изменить свои плохие качества. Как, может быть, их улучшить. Как воспитать в себе хорошее, позитивное отношение к жизни. Вот этим надо сейчас заниматься. Не думать, как вернуть. И, может быть, она вернется, может быть, не вернется. Но думать о том, что вы делали не так. Что вам нужно в себе изменить для того, чтобы этого больше никогда не повторилось с вами. Это более важный момент. Вот займитесь лучше этими вещами. Как сложится ваша судьба, это только Богу известно. Потому что никто вам не ответит на этот вопрос. Вот. Но я вам скажу точно совершенно. Хорошие качества вам не повредят. И от ваших хороших качеств будет зависеть ваша дальнейшая судьба и жизнь также. Поэтому уделите больше этому внимания. Спасибо большое за вопрос.
Да, спасибо. Мне кажется, очень важная рекомендация. Важно на это обратить внимание. А вот любознательно интересующийся Борис, наш слушатель, также спрашивает, что нужно делать, чтобы человек не ушел в нижние миры? Куда нужно класть листики туласи? У нас проблема с другими родственниками, не приемлющими такое знание.
Ну, когда человек умирает, обычно ему кладут под язык листик туласи. Ну, в принципе, как бы... Или очень важно, было бы неплохо, если бы были одеты канхималы, так называемые. Канхималы, такие бусы из веточек туласи делаются. Они такие, знаете, бусинки такие из туласи делаются. И получается бусы на шею. Вот. Эти бусы можно на шею одевать. То есть, когда душа выходит из тела, если у человека надеты вот эти вот бусы из туласи, канхималы так называемые, то душа, она выходит только, может выйти только в одном направлении. То есть она не будет выходить в адские миры. То есть его не смогут забрать ямадуты, как так называемые, которые приходят за грешной душой и тащат его в адский мир. Вот если человек уже ушел, то в этом случае необходимо делать ягью, которая также есть браманы, которые знают, как эта ягья проводится, именно для того, чтобы душа получила лучшее рождение. Лучшее условие, чем, может быть, она даже заслужила. То есть делается ягья специальная. Ну вот, практически все.
То есть, спасибо большое. Вот эти канхималы, которые вы сказали, и листики туласи, это можно надевать, когда уже душа покинула тело? Или это нужно сделать вот обязательно,
лучше,
чтобы это было
лучше
в момент?
Лучше, если пока человек еще жив. Угу. Вот, вот тот момент, когда вот уже чувствуется, что он оставляет тело свое, вот в этот момент кладут ему как раз листик туласи. Это самое лучшее. То есть она должна касаться, присутствовать при этом, при моменте выхода из тела. Потому что это самое важное. Вот веды описывают, что самый важный момент нашей всей жизни – это момент смерти. То есть вот сам момент, это мгновение смерти, когда душа выходит из тела, самое важное. Это результат всей нашей жизни. Потому что именно в этот момент определяется, куда пойдет дальше душа. Какое получит оно дальше рождение. Или вообще получит ли рождение вообще снова. В этот момент определяется все. И, конечно же, вот это те инструменты, которые помогают душе получить более лучшее рождение. То есть это туласи, оно как раз помогает. Присутствие туласи. Само присутствие туласи, оно очень позитивно влияет на следующее рождение. Вот. Очень неплохо было бы, можно ставить, допустим, маха-мантру, ставить в записи. Это может быть какая-то киртан, так называемый киртан. В принципе, его можно делать, даже ставить, если, например, родственники против, то можно делать там тихо-тихо так, чтобы никто не слышал. То есть, чтобы не слышно было. По большому счету, этот звук все равно разносится таким образом, что на тонком уровне он все чувствуется, все очищает вокруг себя. То есть слух, человеческое ухо его не слышит, но тонкий мир весь слышит этот звук. Он как гром, подобен грому, киртан, всегда. И таким образом он очищает атмосферу и также помогает умирающему человеку. Вот. Но если человек уже, например, умер, ну да, можете как бы тоже положить туласи. Я не знаю, там тоже...
Ну, лишним не будет, по крайней мере.
Да, лишним не будет, да.
Угу. Хорошо.
Но все равно лучше ягью. Лучше в любом случае делать это. И, как бы, и в первом случае, и во втором случае ягью надо делать. Потому что веды описывают эту процедуру, что если, например, у тебя сын обязан своему отцу делать ягью такую. То есть он его кладет на погребальный огонь, там сжигает его тело, и после этого устраивает ягью. То есть сын должен. Потому, поэтому сын называется, ведический Иран назывался спасителем своего отца. То есть тот, кто спасает отца. Потому что именно он позволяет отцу подняться более на высокий уровень, чем как бы ему, может быть, по судьбе положено дальше, по его карме. Через ягью также делается, через ягью. Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий. Есть у нас вопрос от Юлии также. Юлия очень беспокоит вот какой вопрос, касающийся аффирмаций. Стоит ли их использовать в повседневной жизни? Олег Геннадьевич Турсунов говорит, что они не помогают. Хоть 100 раз говори «сахар», а слаще не станет. А я в своей жизни, да, вед, практиковала аффирмации, и они мне здорово помогали. По крайней мере, настрой менялся в лучшую сторону. Скажите, разве аффирмации – это не есть позитивное мышление, которое и помогает победить судьбу?
Веды описывают, что все мы находимся под влиянием иллюзии. И когда мы пытаемся себе внушить что-то, называется самовнушение. В свое время это была модная такая тема, мы занимались самовнушением. Может быть, помните, это был такой фильм, даже там Васильева играет, и, по-моему, забыл уже актрисы, фамилию забыл, актрисы известной, российской. Вот. Там они тоже делали, они там такие аффирмации проводили. Я большое горячее солнце, там что-то такое, типа. Я самая обаятельная и привлекательная. О, фильм назывался так, точно. Муравьева, вспомнил.
Угу.
Вот. Я самая обаятельная и привлекательная. Поймите, что да, вы можете внушить себе что-то такое, да, но под этими вещами должно быть какое-то основание. Если вы себе какие-то пустые вещи, которые на самом деле не являются истинными, внушаете, то никакого толка от этого не будет. То есть бывает, человек, знаете, такие например, гордость, например, он внушил, что он, например, очень важная персона. Обычно это очень у глупых людей возникает. Он думает, что он очень важная персона, и он идет так вот везде, заходит сразу к директору там, или там общается свысока со всеми, так вот, знаете, на такой высокой ноте. Вот. И он думает, что он очень высокая персона, но он выглядит смешно просто-напросто. Вот. Люди не воспринимают его такой персоной на самом деле. То есть, что бы вы себе не внушали, под этим внушением должно быть какое-то основание хотя бы. Вы должны понимать. Но причин для гордости тоже не должно быть у вас, потому что от гордости она мешает нам жить. Мы духовно можем прогрессировать, если мы начинаем гордиться чем-то. Поэтому, естественно, например, вы можете, вы должны осознать какую-то свою природу, например, истинную. Вы должны понимать, что вы имеете право там, на какие-то вещи, вы имеете право реализовать себя как личность, вы имеете право на духовную жизнь, на собственное мнение имеете право, там, понимаете, на хорошую семью имеете право и так далее. То есть у вас есть определенные права, потому что я понимаю, о чем речь идет. Часто бывает так, что особенно девочки бывают закомплексованы, или мальчики тоже бывают закомплексованы в семье. Ты это не должен, ты не имеешь права, ты кто-то такой вообще, да ты уродина страшная, там, внушается детям с детства прямо. И он вырастает уже с комплексом неполноценности. И поэтому, может быть, в какой-то степени эта практика помогает человеку как бы приобрести то равновесие. Но это просто поверхностный уровень. Вам нужно глубже идти. Вам нужно глубже идти. То есть только, я вас уверяю, только духовная практика позволяет вас исправить ту ситуацию. Поможет вам исправить ту ситуацию. Именно духовная практика именно идет вглубь, в самую сердцевину заходит. Именно оттуда вытаскиваются все негативы, пороки, все ваши комплексы, все оттуда вытаскивается и сжигается на алтаре. То есть принесите все это в жертву, все свои эти плохие качества, принесите в жертву. В ведах Бога называют вором, воришкой называют его. Так вот, Господь ворует у нас все эти плохие качества. То есть, когда вы занимаетесь духовной практикой, вы даже не замечаете, как у вас все плохие ваши качества, все ваши вот эти вот комплексы, и все проходит у вас. Вы даже не замечаете этих вещей. То есть, они уходят тихонечко, как вор вытаскивает у вас кошелек из кармана. Также вот Господь вытаскивает плохие качества у вас оттуда, все это. Все ваши проблемы вытаскивает оттуда. Я думаю, что этот путь самый лучший, самый надежный. Вот постарайтесь лучше этим путем идти. Это моя рекомендация. Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий. Сегодня у нас прозвучали, на самом деле, некоторые вопросы, и которые остались с предыдущих эфиров. Я думаю, что они также важны и были полезны для всех наших слушателей. И мне хочется еще один также вопрос зачитать, который остался с предыдущего эфира. Написала нам его Александра. Вот мне кажется, все-таки Александре очень нужно дать совет в этой ситуации. Она пишет: «Я дружу с мужчиной, которого люблю. Он не женат. Я много молюсь о том, чтобы мне открылось. Нужно ли ждать его прозрения по отношению ко мне? Были знаки ответы после молитвы, но я не могу понять их до конца». Вот что-то нужно, наверное, посоветовать. Будет ли прозрение, ждать ли прозрения дорогого мужчины, который дружит?
Да, можно ждать у моря погоды тоже. Такое тоже бывает, случается. На самом деле, в ведические времена женщины были настолько как бы духовно высоко развиты, что, например, была такая Савитрия, известный персонаж такой ведический, которая, когда увидела юношу, она была принцессой, он колол дрова просто, заготавливал дрова. Она, когда увидела, сказала, говорит: «Я буду твоей женой, я хочу быть твоей женой». Он сказал, говорит: «Я, говорит, не могу тебя в жены взять, потому что твое положение и мое, они не равны». И она сказала, говорит: «Я уже приняла тебя как мужа в свое сердце. Ты уже мой муж все равно. Поэтому я приму тебя любым. Если ты будешь ты со мной или без меня, я буду все равно твоей женой считать себя». Вот такую целеустремленность, такие были женщины, которые могли это сделать. Ей не важно было, будут у нее дети, не будут у нее дети, будет кто-то о ней заботиться, не будет. Она приняла этого мужчину в свою жизнь, все, он ее муж.
Ну а как же мужчина? Мужчина же тоже должен принять. Или тут хочешь, не хочешь, а придется.
Ну, в ведические времена, видите, это был не принципиальный вопрос для женщины. Она приняла его в сердце. Она не могла никого другого принять в это сердце. То есть, если женщина приняла мужчину в свое сердце, то это сердце, в сердце умещается только один мужчина, к сожалению, вот так вот у женщин устроено должно быть. Вот. И она приняла его в сердце, все, там другого мужчины нет места никакому. Она будет все, теперь будет только вот это ее муж. И она только будет на него, будет молиться там, служить ему и так далее. Ну, поэтому, но это, для этого нужна необходимая сила, огромная сила, духовная сила. Это огромная сила целомудрия должна быть при этом. Этот пример поэтому показывает вот, о высоком целомудрии этой женщины.
В наше время, интересно, такое бывает?
В наше время это очень сложно сделать, поэтому вы можете ждать у моря погоды, действительно, понимаете? Потому всю что жизнь. Часто бывает еще такая другая ситуация. Часто бывает, что женщина, она живет какой-то иллюзией, например, она сама себя, вот помните, говорит, аффирмации делает себе. О, этот мужчина подходит мне, он такой хороший, он такой добрый, он так посмотрел на меня ласково, он будет обо мне заботиться, он, я от него хочу детей, дети будут красивые, у него такой нос красивый, там, у детей будут такие красивые носы у всех, у моих, там, да? И у него там есть, там, у него там машина вроде бы у него есть, там, да, и квартира у него вроде бы есть, там, мы будем хорошо жить, там, удачно все. И женщина начинает себе придумывать сразу же. То есть это называется тоже аффирмация, по большому счету. Она себе придумывает то, что на самом деле чего нету. Она не знает отношения мужчины к себе, она не знает его качеств внутренних, ну, ничего не знает про него. Но она уже придумала это все за него сама. То есть она не изучала этого мужчину, не поняла его глубоко. Она просто придумала себе этого мужчину. И часто мы живем с этими придуманными мужчинами рядом, или с женщинами придуманными. И поэтому у нас возникает разочарование в этом человеке через какое-то время. Потому что оказывается, что этот реальный человек, он не соответствует тому, что мы придумали. Ну, у кого, чья это проблема? Проблема тот, кто придумывает себе все. Поэтому нужно более смотреть, как бы более быть, вот в данном случае более реалистично нужно быть, смотреть на человека, конкретно его качество, более внимательно. Вот посмотрите, придумали, может быть, вы придумали себе этого мужчину. Может быть, он совсем не такой, как вы думаете о нем. Смотрите внимательнее. Потому что любовь часто бывает застилает нам разум. И мы не видим истину в истинном свете. Поэтому вы можете думать что угодно. Может быть, он там одумается, там, может, еще что-то произойдет. А может, луна с неба упадет, там, понимаете?
Ну вот,
Дмитрий, да, трудно сказать.
Мне кажется, что вот то, что вы советуете, сложно осуществить, когда женщина, получается, насколько я поняла, в тесных дружеских отношениях с этим мужчиной, с этим парнем. Может быть, стоит отдалиться
как-то? В любом случае, смотрите, я вам скажу такую вещь очень важную, еще одну вещь скажу. Вы говорите, что вы уже полюбили этого человека. Естественно, вам нужно, вот, то есть у вас есть уже отношения с ним, с тем человеком. Естественно, отношения уже начались у вас. Они имели какое-то начало у вас. Они должны быть также продолжены и закончены. То есть любые отношения должны иметь начало, продолжение и конец. Поэтому, конечно же, нужно довести это до ума, эти отношения все. Посмотреть, что дальше, к чему это приведет. Если вы это любите, этого человека, конечно же, вам также будет очень нехорошо жить с осознанием того, что у вас был шанс, там был хороший мужчина, и вы им не воспользовались. Просто вы отравите жизнь какому-то другому мужчине таким образом, живя с ним. То есть у вас будет это сомнение, которое у вас возникли, будут в голове всю жизнь мучить вас, вот, они сделают несчастным другого мужчину. Поэтому, конечно же, нужно довести до конца это все. Попробуйте там подождать его там, или пообщаться, может быть, как-то более... Или, может быть, как-то ускорить этот процесс, не знаю.
Может быть, откровенно поговорить, рассказать о своих мыслях?
Да, может быть, откровенно поговорить нужно. Нужно подумать, как это сделать правильно. Но необходимо их завершить, эти отношения. То есть в любом случае мы должны иметь начало в отношениях, продолжение и конец, завершение. Иначе это будет просто обрыв какой-то, и это будет влиять на нашу судьбу потом дальше, в дальнейшем. Всегда негативно будет влиять.
Да, это важная рекомендация.
И тем более вы говорите, что вы уже полюбили этого человека. Конечно, вам нужно глубже его изучить. Вам нужно глубже понять его. Разговаривайте с друзьями, может быть, если у вас есть возможность с мамами, там, с родственниками пообщаться, кто его знает хорошо, что они о нем думают. Понимаете, послушайте их мнение также. То есть сторонних людей, которые не влюблены в него. Угу. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Спасибо и вашей супруге. Кстати, вот я говорила, что к нам пришли комментарии по поводу услышанного от Оксаны. Я их зачитаю. Ксения написала: спасибо большое за прекрасный эфир. Очень много полезной информации про вегетарианство для взрослых и маленьких детей. Будет очень здорово, если мы еще раз услышим приятный голос Оксаны и узнаем побольше информации о здоровом питании наших деток. Это из Тулы к нам пришло сообщение от Ксении. Но также Наталья написала: ура! Женский мудрый голос на нашем любимом радио. Спасибо Оксане огромное, очень полезная информация. Ждем еще. Но когда еще раз мы услышим Оксану, мы сообщим вам несколько позднее, то есть поближе к тому эфиру. Но скажу также, что и Дмитрия мы услышим не так уж и скоро, потому что у нас в ближайшие 2 недели, начиная со следующей, прямых эфиров не будет, так как мы уезжаем на фестиваль «Благость». Там будут много интересных лекций. Вот будем мы там помогать этому всему осуществляться. Поэтому ближайший эфир с Дмитрием Высоцким у нас состоится 16 октября. Дмитрий, если вы сможете посетить Ведорадио в этих числах, как там у вас? Все по плану?
Ну, я думаю, что пока да, не пока менялось да. ничего.
Угу.
Ну, я думаю, что 16-го, я думаю, буду 100%. Я уже буду в Москве тогда.
Из Москвы будете.
Уезжаем из Прибалтики. Вот, я уже буду в Москве тогда. Поэтому уже из Москвы буду тогда эфирить.
Эфирить. Будем эфирить. Мы из Краснодара, Дмитрий из Москвы, а встретимся все на волнах Ведорадио, на электронных волнах, как это мы обычно и делаем. Спасибо вам, Дмитрий, еще раз. И до встреч в эфире.
Мне показалось, что сегодняшний эфир был такой достаточно интересный. Мне было тоже очень интересно послушать. Вот, хорошие были вопросы. Вот, копите их, эти вопросы, присылайте нам. В любом случае, общение с вами доставляет нам радость. Я думаю, что Олеся подтвердит мои слова.
Подтверждаю.
Да. Большое вам спасибо. Оставайтесь с нами. Удачи вам.
До свидания.